20. След из бледных светящихся капель тянулся все дальше и дальше. Про себя Ральф называл их каплями чужачьего пота. Был ли это холодный пот страха, как у него самого? Ральф надеялся, что да. Он надеялся, что эта тварь, затаившаяся в темноте, очень сильно напугана. Они с Холли миновали еще несколько расщелин в скалистых стенах, уже не отмеченных надписями. Слишком узко, сквозь такие тесные щели не протиснулся бы даже ребенок. Ни туда, ни обратно. Теперь Ральф и Холли снова шагали плечом к плечу, хотя место оставалось впритык. Им было слышно, как где-то вдали капает вода, и один раз Ральф почувствовал новый сквозняк, дувший откуда-то сбоку. Легкое прикосновение к левой щеке, словно быстрая ласка призрачных пальцев. Сквозняк шел из узкой расщелины, и движение воздуха создавало гулкий, стонущий звук, как будто кто-то невидимый в темноте дул в пустую стеклянную бутылку. Да, ужасное место. Даже не верится, что люди охотно платили деньги, чтобы войти в этот каменный склеп. Хотя эти люди, конечно, не знали того, что знал, и во что теперь верил Ральф. Да, теперь он поверил. Здесь, в темноте, глубоко в недрах земли, можно поверить во что угодно, даже в то, что всегда представлялось тебе невозможным, совершенно нелепым и смехотворным.
«Осторожнее», — сказала Холли, — «там снова сюрприз».
На этот раз пара сусликов, разодранных в клочья. И чуть дальше — останки гремучей змеи, несколько рваных лохмотьев кожи с характерным ромбовидным рисунком. Вскоре Ральф с Холли вышли к вершине крутого спуска с таким гладким полом, словно его отполировали специально. Ральф подумал, что это может быть русло какой-нибудь древней подземной реки, существовавшей еще во времена динозавров и пересохшей задолго до Рождества Христова. Вдоль одной стороны спуска тянулись вбитые в стену металлические перила, покрытые пятнами ржавчины. Холли посветила на них фонариком, и стали видны не только светящиеся капли, но и вполне четкие отпечатки ладоней и пальцев. Отпечатки, которые наверняка совпадут с отпечатками Клода Болтона, — подумал Ральф.
«Сукин сын был осторожен. Не хотел поскользнуться и грохнуться, да?»
Холли кивнула.
«Наверное, это тот самый тоннель, который Люба назвала чертовой горкой. Смотрите по дну...»
Откуда-то снизу и сзади донесся грохот падающих камней, за которым последовал едва различимый глухой удар, отдавшийся дрожью у них в ногах. Ральф вспомнил, что где-то читал, что даже сплошные ледники иногда могут сдвигаться без всякой видимой причины. Холли испуганно посмотрела на него.
«Думаю, это не страшно. Эти пещеры уже много веков беседуют сами с собой».
«Да, но беседа стала значительно оживленнее после землетрясения, о котором рассказывала Люба. Землетрясение в 2007-м».
«Вы всегда можете...»
«Нет, не могу. Я должна дойти до конца».
Да, Ральф ее понимал. Они осторожно спустились вниз, держась за перила, но стараясь не прикасаться к светящимся отпечаткам ладоней того, кто прошел здесь перед ними. У подножья спуска висела табличка.
«Добро пожаловать на чертову горку! Соблюдайте осторожность! Держитесь за поручень!»
Внизу тоннель стал еще шире. Ральф с Холли остановились под высоким арочным сводом. Когда-то он был облицован досками, но теперь часть облицовки сгнила, обнажив голый камень, кости земли. Холли сложила ладони рупором и негромко окликнула.
«Есть кто-нибудь?»
Ее голос вернулся, размноженный эхом.
«Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь?» «Я так и думала», — сказала она. «Это чертог звука, большая пещера, о которой говорила Люба».
«Привет, привет, Ивет, Ивет».
Голос был тихим, но у Ральфа перехватило дыхание. Холли вцепилась ему в плечо, впилась пальцами, словно когтями.
«Раз уж вы здесь, вы здесь, вы здесь. И потратили столько сил, чтобы меня разыскать. Входите.